Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя, что Ты здесь, по неизменному глаголу Твоему. Да прославится могущество славы Твоей на месте сем. Во имя Иисуса Христа да обновится Твое святое помазание и милость Твоя и присутствие Твое. Да будут разрушены в этом служении всякие дела дьявола и замыслы его. Да восторжествуют святые Твои в этом служении, да поднимутся на вершины для них недосягаемые, да постигнут глаголы вечной жизни ко благу своему. Благодарим Тебя. Я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови Вас, Господь. Евангелие Луки, глава 18, с 15 стиха. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Здесь речь идет не просто о маленьких детях, которые могли что-либо понимать, но речь идет просто о младенцах, которые в нашем понимании совершенно несмышленыши и ничего не понимают. Однако у них есть некоторая потребность и желание приходить к Богу и принимать Бога. И эта потребность и желание принимать Бога настолько абсолютные и совершенные, что если мы не уподобимся этому состоянию, то мы не войдем в Царство Небесное. Нам нужно уподобиться этим младенцам. И желание родителей здесь возникает явно от желания младенцев. По своей сути, иногда родители бывают очень далеки от Бога. Мне приходится это часто встречать. Родители, в общем-то, далеки от Бога и не очень-то его любят и понимают. Но вдруг у них почему-то рождается желание принести своего ребенка к Богу. Такое желание наблюдается повсеместно у многих родителей. И даже когда рождается ребенок, они тайком несут его в церковь. Я обращал внимание даже в то время, когда это было позорным. Тайком коммунисты приносили своих младенцев к священнику или же за большие деньги тайком приглашали его домой, чтобы священник благословил их ребенка. Они так понимали, что если ребенок будет крещен, и священник крестил иногда не в церкви, а на дому. Иногда я присутствовал на этих тайных, то есть богослужениях православных, где коммунисты посвящали своих детей Богу, хотя сами были далеки от Него. Но где-то в глубине человеческого сердца живет неистребимое желание поклонения Богу и пояс Бога. Но почему он сам не идет к Богу, ребенка своего посвящает? Потому что это желание ребенка. Ребенок тесно связан со своими родителями, и желание ребенка передается родителям, что самое лучшее для меня будет именно то, если вы посвятите меня Богу, если Бог благословит меня. Поэтому здесь часто наши желания, иногда они приходят от сознания, от учения. Я этого хочу. Но зачастую, как правило, это во всех младенцах живет. Христос искупил мир. И младенец в чреве знает гораздо больше о Боге, чем мы с вами. Поэтому он устраивает из грудных младенцев себе хор, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. И я благодарю Бога за тех родителей, которые еще связаны со своими детьми. Не все родители приносят детей, но все-таки приносят. Но святые, как правило, приносят все. И приносят, и хотят, и желают. Поэтому сегодня у нас есть Александр и Керри, которые хотят посвятить своего младенца Господу. Пожалуйста, где вы? Сейчас они выйдут. Это их первенец. И мы будем молиться. Они хотят посвятить его Господу. Это желание самого младенца. Я не могу много говорить сегодня о их совершенстве. Проходите сюда. Я попрошу всю церковь встать. И когда вы будете простирать вашу руку, вспомните о посвящении также и ваших детей. Поливайте это зерно, говорите об этом своим детям. Благодарите Бога за то, что вы имели привилегию посвятить своего младенца Господу. Протяните, пожалуйста, вашу правую руку, символ правовой деятельности. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа принимаю Твое святое божественное полномочие. Я благодарю Тебя за этих святых людей, которые приносят сегодня и посвящают своего младенца имени Твоему святому. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придет помазание Бога моего на Тебя и охранит Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Сколько есть заманчивых дорог, ты от них храни нас, вечный Бог, и веди нас жизненной тропой, по стезям колючим за тобой. За тобой пойду я сквозь туман, не беда, что кровь течет без ран. Впереди меня ты сам идешь, и меня в обители ведешь. Сквозь пургу, сквозь жизни ураган, за тобой пойду я в Ханаан. В жизни ты меня, мой Бог, храни, силы дай вперед всегда идти. Если Божий дух в твоей груди, встретишь ты преграды на пути. Но как счастлив тот, кто пронесет верность Богу сквозь кольцо невзгод. За тобой пойду я сквозь туман, не беда, что кровь течет из ран. Впереди меня ты сам идешь, и меня в обители ведешь. Свой пургу, свой жизни ураган, за тобой пойду я в Ханаан. В жизни ты меня, мой Бог, храни, силы дай вперед всегда идти.
Книга Царств, глава 24. Гнев Господен опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. А очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Араере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иозеру. И пришли в Галат и в землю Тахтим, Хатши, и пришли в Дан-Ян и обошли Сидон. И пришли к укреплению Тира и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи в Версавию. И обошли всю землю и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему, и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно, вот волы для всесожжения и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра, и соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжение и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. 24 глава 1 книги Паралипоменон, то есть 21 глава, описывает это же событие, немножко интерпретируя его. Там написано: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил он в них Давида сделать исчисление». Здесь говорится: «Гнев Господень опять возгорелся на Израиля, и возбудил он в них Давида сделать исчисление». Из этого места Священного Писания явно видно, что гневом Божиим является сам сатана. У пророка Исаии написано о природе Бога: «Во мне гнева нет, говорит Господь. Но если бы кто противопоставил мне в моем винограднике волчцы и терны, то я пойду и огнем выжгу их». И далее он говорит, что является его гневом. Он говорит, что гневом его является ассирияне. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его, мое негодование, и я пошлю его против народа гнева моего». То есть тот народ, который приступает к закону, Бог открывает двери сатаны, то есть адские темницы открывает, и оттуда выходят демоны ада и нападают на этот народ. В самом же Боге, в его природе гнева нет. Он говорит, во мне гнева нет. И поэтому мы будем так и рассматривать природу Бога. Здесь написано, гнев Господень возгорелся. Практически это сатана восстал на Израиля. Это восстание очень хитрое и очень опасное. Дело в том, что в это время происходила жатва пшеницы. Написано, Орна тогда был на гумне и веял пшеницу с сыновьями своими, с четырьмя сыновьями, и увидел ангела Господня и испугался вместе с сыновьями, и пошел и спрятался. И в это время, когда он спрятался, он увидел царя Давида, который шел со своими слугами и старейшинами, и он вышел и поклонился в страхе и сказал, что господин мой царь хочет, почему он пришел сюда? Хотя он видел ангела, стоящего над своим гумном, и пришел в ужас. Ангел был с обнаженным мечом. Эта история является загадкой всех теологов, всех времен христианства. Не существует точного объяснения, чем согрешил Давид. Существует только предположение, что он, исчисляя народ, не взял полсикля священного. Но Слово Божие не говорит, что он не брал. То есть здесь не написано, что он брал, но здесь не написано, что он не брал. Во всяком случае, Давид прекрасно знал закон, и это предположение, что Давид не брал. Давид и не должен был брать. Он послал военачальников, начальников народных во главе с Иоавом, и те собирали. Но весь народ знал, закон Моисеев и начальники знали, что когда они собирают, они должны взять полсикля священного с бедного не меньше, из богатого не больше, или же наоборот, не имеет значения. Теперь здесь говорится, что сатана восстал на Израиля, и он возбудил. Очень ясный ответ, не правда ли, что причина греха Давида заключалась в том, не потому, что он, исчисляя народ, не брал с них положенные полсикля священного, а потому, что инспирировано это было не Богом, а дьяволом. Потому что сатана возбудил его делать это. Вот поэтому это был великий грех, когда Давид пошел на поводу у дьявола. Теперь давайте снова возвратимся назад и рассмотрим, что вообще рассматривает Слово Божие под исчислением. Под исчислением Слово Божие рассматривает, когда человека взвешивают на весах. И когда он отдает полсикля священного. Этим самым вы помните недавно ту мысль, которая была проповедана с этого места. Дух Святой показывает, что наше спасение находится в наших руках, в наших устах, что жизнь и смерть находятся во власти нашего собственного языка, что спасение, которое мы так часто ожидаем от Бога, находится в наших устах, находится в наших руках. Смерть и жизнь во власти языка. Другими словами, Бог все сделал для всего мира. Весь мир практически спасен в Иисусе Христе. Но спасением обладают немногие, только те, кто принимает его в сердце свое и исповедует устами своими. Исповедание своими устами – это дать полсикля священного. «Боже, я благодарю Тебя за мое оправдание. Я принимаю его даром. Я не заслуживаю его, я не дожидаюсь его, я не вымаливаю его. Я просто принимаю его, согласно Писанию, оставляя грех и исповедуя его». Когда мы оставляем грех и исповедуем его в Церкви Божией, повторяю еще, в Церкви Божией, существует место, где мы должны исповедовать грехи наши. Слово Божие говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся, и на ком оставите, на том останутся. Скажите, как можно простить грех человеку, если он исповедуется дома у себя, сам один на один с Богом? Он говорит, а я исповедовал Богу мой грех. Но Слово Божие говорит, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас. Подлинный свет, в котором мы ходим, потому что Бог есть свет, приводит нас в общение друг с другом, то есть в церковь. Церковь – это общение святых. И притом это общение заключается в единодушии и в единомыслии. Оно не заключается, что мы просто собрались на этом месте, и каждый имеет независимое мышление. Здесь говорится об общении, что каждый имеет зависимое мышление друг от друга. Взаимоскрепляющие связи зависят друг от друга. Каждая клетка тела зависит друг от друга, все подчиняясь друг другу в страхе Божьем по Писанию, по структуре божественной. И тогда кровь Иисуса очищает. Она очищает нас в теле, в общении. Вне тела кровь не очищает. Вот почему многие святые будут поражены язвой губительной. Написано, если вы не принесете полсикля священного, когда вас будут исчислять, то в это время вас постигнет язва губительная. Речь идет о язве, которая не на мир, а которая на церковь будет послана. Все народы в это время жили благополучно, а язва губительная пришла на Израиля. Это наше оправдание. Потом из этого серебра были вылиты подножия каждого столба из серебра, не тленным серебром или золотом, искупленный в от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью чистого и непорочного агнца. Здесь серебро и золото говорит о цене искупления. Цена искупления, мы его получаем даром, по благодати. И когда я верую сердцем и исповедую, в это время я даю полсикля священного. Теперь хорошо. Почему все-таки Бог послал язву губительную? Я верю, что народ делал это, и Давид сделал это. Причина греха заключается. Сатана восстал на Израиля, и он возбудил делать это исчисление. Сегодня я наблюдаю, как во многих еретических направлениях, явно еретических направлениях, которые отходят от Священного Писания, совершаются вне тела Христова, поднимаются так называемые вожди, независимо от церкви, и восстают не по Писанию. И начинают проповедовать об оправдании, исчислении народа. Особенно сегодня это видно определенно. И они проповедуют правильно, и иногда ко мне приходят и говорят: «Слушайте, они правильно говорят об оправдании». Но посмотрите, если они говорят правильно об оправдании, почему они не живут праведной жизнью? Если они правильно говорят об оправдании, почему они остаются в раме? Блудниками, прелюбодеями, лжецами, ненавистниками, невеждами. Ведь истинное оправдание просвещает человека, просветляет лицо его и делает его мудрым. Оно ставит его в общение со всеми святыми по всему лицу земли. Я понимаю то, что сегодня происходит. Это жатва. Жатва пшеницы. То есть он сказал, что я буду веять свое зерно, чтобы убрать всю мякину. Начинается великая жатва, и во время этой великой жатвы действительно произошло на всей планете Земля нечто величественное. Масса людей стали приходить к Богу. Притом проповедуется правильное оправдание, заметьте. Во многих новых движениях оправдание проповедуется правильное. Но нужно смотреть, кто побудил их проповедовать об этом оправдании. Это оправдание должно приходить от самого Бога, и Бог должен возбуждать его. Причина жатвы. Когда Бог делает жатву, Он собирает свой народ. Почему Давид начал делать исчисление? Обычно исчисление делалось всегда по откровению от Бога. Но в это время у Давида было желание. У него было откровение, и это откровение не совпало с откровением начальников, вождей и самого Иоава. Обычно всегда, когда Бог это делал, никто из начальников не противился. А это все начальники воспротивились. Написано, и противно было слово Давида начальникам народа израильского и вождю войска израильского Иоаву. И они стали упрашивать Давида и говорить ему: «Да будет благословен Господин наш царь и благословен народ Божий, и да умножит Бог его во сто крат, сколько его есть, и глаза Господина нашего царя да увидят этого». Но они задают вопрос: «Зачем ты это делаешь?» Иав задает вопрос: «Зачем Господин мой царь делает исчисление?» А Давид скрывает от него «Зачем?». Ведь у Давида была цель. Давид был муж Божий, и он ничего не делал без цели. У него была определенная цель. И знаете, какая цель была Давида? Почему он делал исчисление? Перед этим Бог успокоил его от всех врагов. И когда Бог успокоил от всех врагов, Давид сказал: «Я живу в доме кедровом». Кедр — это символ праведности. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Он говорит, я живу в таком доме, а ковчег Бога моего находится под шатром. И он захотел построить дом Господу. И ему пророк сказал, Нафан, все, что лежит у тебя на сердце, делай, и Господь с тобою. Но Бог сказал Нафану, пойди и скажи ему, не он построит мне дом. Я семя его восставлю, и оно построит мне дом. А я устрою ему дом, Давиду. Я устрою ему дом крепкий, непоколебимый, вечный. И не будет никто проходить, и никто не будет устрашать народ мой Израиля. Давид думал, что он успокоился от своих врагов, но Бог через Нафана открывает, что Давиду, что царство израильское все еще находится под угрозой. Давид думал, что угрозы уже никакой нет. Все соседи были смиренными им, и все платили дань. Конечно, были отдаленные народы, которые не платили дани. Но Бог сказал ему о вечном царстве, о вечном непоколебимом доме. И сатана стал подогревать Давида, говоря, подходит жатва, ты стареешь. Бог обещал тебе вечный непоколебимый дом. Он обещал, что тебе никто не будет угрожать. И Давид глубоко внутри вдруг стал готовиться к тотальной войне. Он стал готовиться к войне, всеохватывающей, всеблемлющей, чтобы завоевать весь мир. Не только эти окрестные народы, завоевать весь мир, чтобы ни одно государство больше не угрожало Израилю. Чтобы все были данниками и все были покоренными. Он взял и истолковал это от слова, которое получил по откровению. Но толкование это принес ему дьявол. И он возбудил его, и он стал делать исчисления. Обычное исчисление делается, когда люди готовятся к войне, чтобы пересчитать, сколько. Но когда ты считаешь, обязательно нужно, чтобы каждый, кто входит в это число, носил полсикля священного. Повторяю, это проповедь об оправдании. И Давид стал готовиться, он не сказал Иаву, зачем он это делает. Но когда Иав подал список ему, написано, вздрогнуло сердце Давида. Почему? Да потому что этот муж знал голос Божий. Где-то глубоко внутри он увлекся этой идеей. Бог ему сказал, чтобы он жил спокойно, не он построит храм, что он отойдет с миром, что сын будет строить храм. И хотя Бог говорил о вечности и о вечном непоколебимом царстве, Давид вдруг принял, что это он должен делать. Давид нарушил соответствующие границы, он нарушил свою территорию и пошел туда, куда не должен был идти. Бог сказал, что времена и сроки находятся в его власти, и начинается великая жатва, и многие люди бросились на миссионерские поля. Самая опасная вещь, когда мы выходим на миссионерские поля, то есть развиваем миссионерскую деятельность там, где Бог не повелел нам развивать. Хотя он и сказал, идите по всему миру, но все-таки он каждому отдельному служителю указывает место и определяет границы, где он может вести свою миссионерскую деятельность. Если вы изучали историю пробуждений и мужей Божиих, то каждый из них получал откровение на соответствующей территории. Рихард Бонке, будучи ребенком, получил откровение, что его территория будет Африка. Германия до сих пор находится во зле, в колдовстве, в невежестве и в идолопоклонстве. Людей, верующих в Германии, очень и очень мало, катастрофически мало. Почти все захвачено грехом, демонами. Развращение и извращение. И Бог берет оттуда, из этого места человека и дает ему территорию не Германии, а Африки. Он и сейчас продолжает находиться в Германии и живет там, но периодически просто едет туда и проповедует там. И Бог делает через него там великие дела. Но Бог не делает через него эти дела в Германии. Он пытался несколько раз сделать большие собрания. Конечно, собрать большую аудиторию в Германии ему почти не удавалось. Он не собирал даже больше 300 человек. Невозможно было более 300 человек собрать вместе, даже для Рихарда Бонке в Германии. Потому что все церкви настроены против него. Буквально все церкви настроены против него. То, что он делает там. Даже русские верующие, приехав в Германию, отлучили Рихарда Бонке. Они вызвали его к себе, он пришел к ним, думая, это друзья. Пригласили его, он пришел к ним, они ему показывают фотографию. где он стоит в шортах и, значит, в рубашке с короткими рукавами. Это говорит ты, он говорит я. Ты не должен так одеваться. Так одеваться нельзя, это грех. Он говорит, но там, говорит, жарко, там яйцо жарится на песке. Там невозможно. Они говорят, мы ничего не знаем, это не целомудренно. Ты не должен так одеваться. И если ты сейчас не покаешься, мы тебя отлучим. И они его отлучили. Хотя Бонки никогда не был в их славянском немецком союзе. Славянско-немецкий союз, то есть это немцы из Средней Азии, приехавшие туда. То есть, конечно, глупо, когда отлучают, ну, вдруг какая-то церковь не имеет никакого отношения к той. Бонки никогда у них не воспитывался. Ну и что, что он немец, и они немцы. Однако они его отлучили. То есть я говорю, что он не имеет успеха там, но он имеет необыкновенный успех, когда приходит туда, куда посылает его Бог. Теперь, Давид, кажется, имел успех, слово его превозмогло. Я говорю о мужах Божиих, которые имеют успех. Но сегодня они имеют успех на своей территории, как только они нарушают территорию. Успех будет сопутствовать им, как будто бы. Но на самом деле проповедь об оправдании, которая идет сегодня по многим церквам, но она не оправдывает грешника. Истинное оправдание изменяет человека. Если человек покаялся, и это будет гомосексуалист, или человек вот с такими патлами, он их пострижет. Если это была лесбиянка, под мальчишку постриженная или налысо, она отрастит свои волосы. Обязательно отрастит. Но если оправдание приходит, и человек не изменяется. Я смотрю иногда по 24-му каналу, там, ну, не поймешь, это гомосексуалист или кто, ведет целый хор прославления с сергой в ушах и вот с такими вот патлами. Ничего. И уже возмущенный Бенихин каждого пытается, ну, с сарказмом уязвить, пристыдить, опозорить эти патлы. Все равно не снимают. Это говорит о том, что оправдание, которое они слышат и принимают, было возбуждено из ада. Сатана сегодня будет использовать очень многих людей, и они будут проповедовать правильную проповедь об оправдании, но она не будет оправдывать людей. Не будет, потому что это сатана их возбудил, сатана их послал. Потому что с истинным оправданием должно идти и истинное Божие водительство. Должно все стать на свои места. Посмотрите, что случилось, когда Давид увидел, что Господь прибыл там. Бог всегда со своей святостью. Люди всегда в страх приходят. Как только он увидел Господа, он пришел в страх. Иаков увидел Бога, пришел в страх. А здесь совершенно люди в страх не приходят. Наоборот, какая-то вакханалия. Проповедуют об оправдании, и не поймешь, что там творится. Пророчества, откровения, видения просто захлестывают их. И здесь говорится, что проповедь оправдания в последние дни примет ужасающие размеры, и сатана воспользуется этим. Сатана восстал, и он будет возбуждать людей. Человек, прежде чем идти и проповедовать, написано, как проповедовать, если не будешь послан. Я должен быть уверен, хотя меня и посылают, но я сам должен быть уверен в себе, помимо того, что меня еще посылают. Обычно, прежде чем человека пошлют, Бог дает ему дарование, закаляет его, подготавливает его, и потом только его посылают. И обычно такие люди, которых посылают, и у них уже есть внутри, и все равно они в страхе. Почему? Они чувствуют ответственность. Но те люди, которые не чувствуют этой ответственности, они просто сами приходят и говорят, пошлите меня, я хочу поехать. Я хочу проповедовать. Я хочу сюда, говорил мне один ненормальный человек. Вот сюда хочу, за кафедру все время лез, сюда хочу. Почти все ненормальные, которые хотели сюда, оставили нас. Они усиленно хотели сюда. И притом жизнь их не изменялась совершенно. Это были невежды, которые сидели и ничего не слышали. Впечатление, что у них сквозняк был в ушах. Совершенно ничего в голову не заходило. А так, залетает и улетает, пролетало мимо. Здесь говорится о том, чтобы мы поняли оправдание, которое мы проповедуем. Если оно не изменяет человека, значит оно не божественное. Если оно не приводит человека в церковь Божию и не ставит его под закон, под порядок, под единомыслие и единодушие. Значит, это оправдание небожественного порядка. Когда Дух Святой проповедует оправдание, он проповедует его в церкви. И когда люди выходят из церкви и говорят: «О, да, они здесь научились, как делать исчисление. Они взяли здесь все хорошее, не только здесь и по всему лицу земли. Откуда они это взяли? Откуда они имеют такой успех?» Да потому что они взяли его правильное списание, они взяли правильную структуру, они начали правильно делать исчисления. Господь грядет, Господь действительно грядет. Но вы посмотрите, что никто из них, говоря о том, что Господь грядет, не готовит людей к восхищению. Никто не готовит. Все готовят людей к миссионерской деятельности, как можно больше захватить, к тотальной всеобъемлющей войне. Они сочиняют песни в своих республиках: «Республику свою мы спасем». В городе своем они спасают весь город, в республике всю республику. И, наконец, они говорят: «А теперь мы не республику, мы мир спасем. Мы миром завладеем». Хотя нигде в Писании не написано, что мы завладеем миром, что мы спасем город или страну. Апостол Павел получил откровение от Бога: «У меня много людей в этом городе, проповедуй и не умолкай». То есть еще есть люди в этом городе. Он не говорит, что весь город будет спасен. Когда пришел ангел к Иосифу, мужу Марии, он сказал, что не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. Ибо он не является следствием. Крест является проклятием, и воскресение следствием. Скажите, какое же оправдание может быть в этих структурах? Они проповедуют правильное оправдание, и притом они сильно боятся слова «проклятие», в то время, когда сами проклинают всех, кто не принадлежит к их течению, к их мнению. Осуждают одного, второго, третьего и четвертого, лгут, клевещут и говорят: «Там проклинают». Во всяком случае, мы не клевещем и не лжем. Да, мы призваны благословлять, но мы призваны не только благословлять, мы призваны и осуждать грех, осуждать нечестие. Слово Божие говорит: мы призваны благословлять, но только кого благословлять? Мы не призваны благословлять демонов, мы не призваны благословлять нечестие, мы не призваны благословлять болезни, бедность и разрушение. Но мы призваны, чтобы уничтожить. Благословением бедность не уничтожишь. Нужно проклясть эту бедность. Иисус не просто плюнул однажды человеку глухонемому в рот. Плевок — это проклятие. В другой раз он взял, плюнул, сделал брение и помазал глаза слепому. Этим самым Христос положил проклятие на его слепоту. И все, что проклято, близко к уничтожению. Он сказал: «Иди умойся в купальню Силам». Тот пошел, умылся и пришел зрячим. Видите, как благословил его Христос? То есть проклятие в данной ситуации является благословением. Мы должны понимать, что Слово Божие называет благословением для нас. Благословением для нас Слово Божие называет проклятие, которое уничтожает другое проклятие. Как меня благословить? Нужно убрать болезнь. Но чтобы убрать болезнь, нужно проклятие, которое снимет эту болезнь. Потому что болезнь может убраться только болезнью. Какой болезнью может убраться? Ту, которую Христос взял на кресте. Он взял наши немощи и болезни, боли. Он боль нашу взял. И вот этой болью, которая была проклятием на Христе, и она на нем воссмердела, и Отец отвернулся от него, мы берем эту боль и уничтожаем другую боль. Мы правильно поем: смерть попирается смертью. Он смертью смерть попрал. И вдруг указываем пальцем: там проклинают. Тогда скажите, какое у вас оправдание? Вы же знаете, что оправдание без проклятия не бывает. Для того, чтобы вас оправдать, вы находитесь под проклятием, нужно это проклятие снять, и проклятие снимается только проклятием, древом проклятого креста. Проклят всяк, висящий на древе. Учение о крещениях, проклятие снимает другое проклятие. Вот здесь как раз, когда Давид послал людей, и было это возбуждение не от Бога, а от дьявола, то оно не сняло с людей проклятие, а навлекло на них моровую язву. Повторяю, вы вскоре станете свидетелями, и многие, если присмотрятся, вы будете свидетелями. Как святые, которые кричат, что они оправданы, будут в психиатрических лечебницах, одержимые дети будут в мире. Будут разбойники, и их невозможно будет привлечь. И сегодня это повсеместно наблюдается. Очень много попадает из пятидесятничества и харизматии в психиатрию. И бегают там число 666 или еще что-то. Я пятидесятник, я говорю на языках, почему я здесь? Они в аду будут кричать, почему мы здесь? Как будто бы говорение на языках спасает его, как будто бы пятидесятничество спасает, харизматия спасает. Ну и что, что вы пользуетесь дарами духа? Но это еще ничего не говорит. Павел сказал Коринфской церкви, которая была харизматической церковью. Он говорит, вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Однако он сказал, вы плотские, и я не мог с вами говорить, как с духовными, как с младенцами во Христе. А младенцы увлекаются всяким ветром учения. Поэтому любая простуда ими подхватывалась. Любое какое-то учение, любое слово, все новое. Как те же афиняне, буквально на все новое шли. Я понимаю, кто во Христе, тот новая тварь. Но здесь мы видим, что Давид был возбужден дьяволом, и это прообраз наших дней. Это прообраз наших дней. Я сегодня смотрю, как многие пробуждения быстро сворачиваются, хотя во главе их стояли помазанные мужи и жены. По той простой причине, что они не распознали этого пробуждения. Что в этот момент, в это время жатвы, Бог хочет сам исчислять людей. У него будет свой час и свой день, и сатана, зная об этом, бросил сегодня эти идеи для того, чтобы приводить людей ко Христу. Людей приводят ко Христу, но люди не возрастают в духе. Их приводят сегодня скорее всего к богослужению, которое называется уже не богослужением, неизвестно какому Богу служат. Им просто говорят, Бог любит танцы, мы радуемся пред Богом, Бог любит песни, Бог любит открытое сердце. Бог любит святую жизнь. И если там есть песни и танцы, и нет святой жизни, то Богу не нравятся эти песни и эти танцы. Но если есть там святая жизнь, в таком случае Богу будут нравиться эти песни и эти танцы. Он сделает это, он приведет, но он не может привести народ к танцам в то время, когда в народе царствует грех. Он не может давать помазание смеха на личность, которая только пришла к Богу. Какое помазание смеха? Какая там радость? Что эта личность испытала? Какую борьбу испытала с грехом? Еще ничего не испытывал. Или люди в грехе, все собрание закатывается. Повально, хохочет, служение невозможно вести. Святой смех. Я понимаю святой смех по Писанию на тех людях, которые очень много плакали и скорбели. Очень много. И Бог, наконец, их утешил. Он сказал, вы вас смеетесь. Я знаю, я видел некоторых людей под святым смехом. Но это были мужи или жены, которые прошли суровую школу, суровый путь борьбы. Они были отвержены, они были оклеветаны, они были оплеваны. Но они продолжали стоять на позициях святости. Они несли, сатана восставал на них. Было много горести и скорбей. И, наконец, Бог дал им отдохновение. Вдруг пришла эта радость, обязательно, как жатва, сеющий с плачем, возвратиться с радостью, со смехом. Вот этим людям будет смех, но тем людям, которые не переживали этого, или сами впадали в грех, и потом говорят, о, у меня великие скорби. Великие скорби у тех, кто борется с грехом и не впадает в него. А если ты впал в грех и терпишь скорби от греха, то это не является заслугой, и никто тебе не будет давать медали за это, а наоборот, розгу получишь, если не покаешься. Розгу. Люди, которые сами впадают в грех, которые делаются рабами друг друга, рабами человеков, и потом говорят, крест Христов несу. Какой ты крест Христов несешь? Кто тебя сделал рабом? Ты свободен во Христе Иисусе и должен быть Его рабом. Не делайтесь рабами человеков. Жены не должны быть рабынями своих мужей. Мужья не должны быть рабами своих жен. А здесь не только мужья, а здесь пытаются друг друга брать в рабство. И поэтому Слово Божие говорит, здесь произошла именно вот эта ситуация, что Давид не распознал сразу, но распознал позже, все-таки услышал. Вдруг понял, что это голос был не Божий. Он уже различал его голос от голосов иных, и он вздрогнул, когда перепись была подана. Вдруг он вздрогнул, что это был не Господь. Он распознал, не Господь возбудил его. Вдруг пришло это озарение к нему. И он начал кричать о милости. Но все-таки он побоялся впасть в руки человеческие, и началась моровая язва. Это как раз за то, что люди при исчислении, если они будут делать исчисление и не принесут полсикля священного, написано, будет моровая язва. Они приносили полсикля священного, но моровая язва была только потому, что сатана был возбудителем. Всегда наблюдайте в вашем сердце. Те овцы, которые чувствуют это, иногда вы чувствуете, что все говорится правильно. Но глубоко внутри вы неспокойны, вы не сливаетесь с этим. Я был сейчас в Батуми, там был один человек, и им была увлечена вся церковь. Он, то есть, там люди падали, хохотали, и приехал какой-то человек с Австралии, пастор, и, значит, как бы стал поддерживать Варлама и вот это движение, и все окружающие Варлама говорят, брат Аркадий, это такой человек, вот посмотрите, показывают мне его по ТВ, как он работает. Я только услышал о нем, вот они только начали говорить о нем, и у меня внутри сразу, буря возмущения и негодования против него. Когда я посмотрел по ТВ, конечно, я увидел, я спросил, он вообще учение какое-нибудь говорил, проповедь? Нет, у него в основном действие, вот действие в основном. Во-первых, освобождение как такового не происходит. Я говорю Варламу, как ты на него смотришь? Он говорит, я не знаю, но почему-то в моем сердце полное противление этому человеку, хотя я не нахожу причин, почему. Все его полюбили, потому что, все хохотали. Все падали, все хохотали. Я ему говорю, потому что в твоем духе это правильное, потому что тебе нужно вести людей, а не им вести, поэтому у них нет этого ведения. Это ведение Бог дал тебе. Раз у тебя такое отношение к этому человеку, будь осторожен к нему и не принимай его больше в церковь, когда он приедет. Не принимай. Он не несет никакого учения, но он несет действия, которыми обольщает людей. Действия, которые обольщают людей и выводят из церкви их. То есть он приходит и пытается бросать тень на служителя, если этот служитель начинает ему сопротивляться. Что Слово Божие сегодня хочет нам сказать? Этим самым, что мы подошли к такому отрезку времени, когда началась Великая Жатва. И в это время Бог именно на этом месте потом построит храм. Он сказал, принеси теперь мне здесь жертву. Притом за эту жертву нужно было заплатить Давиду. Здесь написано, в Паралипоменон написано, что он 600 сиклей золота за место заплатил. А во второй книге Царств написано 50 сиклей серебра. Но он 50 сиклей серебра заплатил за волов и за гумно. А за само место он заплатил 600 сиклей золота. Потому что он не мог бы потом построить храм на этом месте, потому что это место принадлежало Орне и Иосиянину. И нужно было купить все место под храм, под дворы и под все. И он купил громадную территорию этого человека и заплатил ему 600 сиклей золота за место, а за гумно и за волов заплатил 50 сиклей серебра. То есть Давид полностью расплатился с ним, и Соломон мог построить храм потом на этом месте. Именно на этом месте Дух Святой остановил ангела, чтобы Иерусалим не был поражен. Бедствие дошло до самого Иерусалима, бедствие дошло до самой невесты. Но здесь Дух Святой остановил и сказал, пожалею. Он Иерусалим пожалел. Я хочу обратить ваше внимание. Бог не пожалел о других городах израильских. 70 тысяч пало убитыми. Но он пожалел невесту. Она тоже должна была подвергнуться этой язве губительной, потому что она тоже увлеклась эмоциональным служением. Сегодня люди, увлекающиеся эмоциональным служением, они как бы имеют оправдание. Они слышат его, но оправдание не является их радостью. Они говорят, вы понимаете, вот здесь вот чувство такое, вот все наполняется. Конечно же, Бог наполнит вас в свое время, но когда Он наполнит вас, вы не можете идти верою. Но когда вы не чувствуете в чувствах наполнения, тогда вы можете двигаться верою. То, что у вас есть, знание по Слову Божьему. Если вы мужи и жены веры, вы должны жить верою и не должны зависеть от эмоций. Бог даст их тогда, когда хочет. Но желание иметь эмоции для невесты – грех. Желание чувствовать Бога в эмоциях – грех. Вы впадете в заблуждение. Представьте ему желание. Бог не против ваших желаний. Но только чтобы вы болезненно не требовали и не искали их. Ищите Царство Божие и силы Его, и Бог будет подсещать вас в свое время. Я не ищу эмоции, но периодически они ко мне приходят. Я не отбрасываю их, я погружаюсь в это время. Раз они пришли, я благодарю Бога. Но в это время Бог дает мне вдохновение, и в это время я уже не иду верою. Потому что когда приходит реальное присутствие в эмоциях Бога, в это время вы способны на все. Я имею в виду на любой мужественный, самоотверженный поступок во имя Господа. Но попробуйте его сделать без эмоций. Попробуйте сделать его просто на основании знаний Слова Божьего. Вот как раз здесь достоинство, здесь цена. И сатана хочет сегодня обокрасть святых, но не сможет поразить Иерусалим. Он остановил Иерусалим через жертву оправдания, за которую было заплачено сполна Давидом. Он полностью все оплатил. Ничего уже не нужно было дорабатывать. Все было оплачено. Он сказал: «Не вознесу жертвы Богу моей, взятой даром». Поэтому святые должны понимать, если вы хотите делать какую-то жертву, не делайте его из чужого кармана, сделайте из своего. От скудости своей, сколько есть, но сделайте его из своего кармана. Если хотите что-то сделать кому-то, не пытайтесь делать это из чужих карманов. Делайте это из своего личного кармана. Люди хотят именно вот, мне жалко. Мне жалко, вот там люди начинают, вы не можете дать вот туда, вот сюда. И начинают ходить по людям и просить. Вы понимаете, они игнорируют церковь. Бог хочет делать эти вещи через церковь свою. Он хочет, чтобы люди приносили в церковь, и он будет делать через церковь. И когда он будет делать через церковь, вам не будет никакой чести. Ну никакой чести, никто не знает даже ваших имен. Но тем не менее, ваши десятины и приношения оказывают большое влияние и благодарение у людей. Мы жертвуем, и мы практически не имеем за душой ничего. Сколько получаем, тут же отдаем. Я продолжаю сеять и сеять с одной целью, чтобы Бог однажды дал нам жатву, чтобы мы могли тоже воспользоваться ей, чтобы каждый из вас получил свою жатву. Я знаю, что нам нужен молитвенный дом, и поэтому нужно хорошо посеять, чтобы получить. Я знаю, то, что мы имеем, совершенно недостаточно для строительства. То есть, поэтому я просто сейчас пускаю все на посев. Я выбираю такие здоровые структуры, которые могут возвратить. Иногда меня просто умоляют из этих демократических структур. Умоляем, помогите, помогите, крыша недостроена, то недостроено. Фундамент начали, дальше нечего вести. Бедные у нас. И я все равно выделяю просто как детям Божиим. Я понимаю, они в нищете, они в рабстве. Они хотят, они не понимают, что они хотят. 30 человек молитвенный дом строит. Да собирайтесь в двух домах по 15 человек, прекрасно. Когда уже вас будет много больше, ну тогда молитвенный дом. Нет, вот уже молитвенный дом, 30 человек есть, уже молитвенный дом. Итак, мы видим здесь, что Дух Святой показал милость, которую Он нам окажет во время этой великой жатвы. Он послал ангела своего, который укажет, где сооружать жертвенник. И эта жертва отвратит гнев Божий. Истинное оправдание все-таки находится в устах самого человека. Все равно вы должны что-то сделать. Вы должны заговорить. Вера сердца и исповедание уст должно привести вас в Церковь Божию. В Иерусалим. В Иерусалиме будет спасение. Там не будет язвы губительной. Иерусалим слитый в одно. И в Откровении мы находим, что он имел 12 ворот. Он имел эти 12 ворот. И самое искреннее человеческое сердце, ищущее Бога, никогда не будет идти против этого числа 12. Тем не менее, сегодня некоторые стали просто воевать, писать опровержение на книгу «Возвращение к истокам», как будто бы там какая-то ересь и заблуждение. Откуда взяты эти 12 учений? То есть они не признают их, этим самым там начинается и идет великое поражение. Но Иерусалим Бог защитит через жертву Агнца. Через жертву Агнца. Поэтому эта глава сегодня дана для нас, чтобы мы поняли, что как только мы нарушаем территорию свою, приходит гнев Божий. Как только мы не поняли голос Божий и пошли и последовали за голосом сатаны, который послал нас на молитву. Многие из вас уже испытали, что влечение к молитве не всегда бывает от Духа Святого, а часто от дьявола, часто от дьявола. Потому что Бог очень редко влечет человека на молитву. Он хочет, чтобы человек сам приходил к нему. Вы чувствуете, иногда плоть ваша не хочет идти на молитву. Вы просто дисциплинируете ее и приводите ее на молитву. Вы приводите ее к чтению Священного Писания. Дух Святой никогда не захватывает человека в чувствах. Он хочет, чтобы вы господствовали над своими чувствами. Сатана же, напротив, захватывает человека, и он готов стоять, и он стоит иногда по много часов на молитве. Он хватает, он исследует, он сидит, и вот иногда говорит, он так много или она так много сидит за Библией, читает. Но вы посмотрите, когда они читают, что у них там остается? У них там остается только то, чтобы вам противоречить. Они находят такие места, вырывают из Священного Писания, находя, чтобы просто противоречить вам, и истолковывают их по-своему. Они находят только то, что выгодно им. Вот сатана захватывает их идеей такой, и они ночами сидят над Библией, чтобы вырвать такое место, чтобы прийти потом вам и помахать перед носом и сказать, ну что вот здесь написано. То, что вы будете им говорить написано, играть роли не будет. Человек, который сидит за Библией, он чтит ее, когда это от Бога приходит. И когда вы скажете «написано», а он этого не знал, он моментально замолкает и слушает внимательно, и принимает. Он с удовольствием принимает. А человек, которого дьявол заставляет изучать Писание, вы ему говорите «написано», на него это не играет роли, а вот только то, что он говорит. Я часто говорю этим людям, извините, вот вы говорите «написано», я же тоже говорю «написано». Почему на вас не работает это слово? Оно же из Писания. А ну-ка примирите мне эти места Священного Писания, как вы их примирите? Ну как вы мне примирите? Они не пытаются примирять. Они мне вот тычут одно и все, един Бог. С чего вы взяли, что три лица и все? И хоть сколько ты ему показывай три лица, хоть как ты показывай через человека, вы ничего не добьетесь. Вот написано здесь, чти день субботний, все, он эти 12 часов чтит. Я говорю, что делать человеку на том конце? Там-то субботы нету или что? Суббота это гуляет, это здесь, она так, это как... по часовой стрелке ходит, или же все-таки она что-то вечное, непоколебимое, находится в таком положении у Бога, что Бог приказал чтить ее. Тоже нет, вот привожу другие места Писания, не работает. Почему? Они сидят, изучают только эти места Священного Писания, а другое не изучают. Тот изучает только, вот изучил себе иной язык, и все, и тычет его всем. Кто не говорит на иных языках, не спасен, и все. Хотя нигде этого нет написано. Вот поэтому Дух Святой здесь показывает, истинное оправдание приведет вас к страху Божьему, благоговению пред Его Словом. Вы будете благоговеть, вы будете благоговеть пред порядком, вы поймете, что такое Церковь Божия, вы будете в послушании, вы поймете, что опасно выходить на сквозняки и выслушивать людей. Никогда не выслушивайте падших людей, уходящих и что-то говорящих. Моментально ложите трубку, когда это делается по телефону, и скажите, да запретит тебе Господь, и положите трубку. Почему они не идут к пастору церкви? Почему не приходят к вам и говорят, хотите, я вам скажу, почему я ухожу? Вы скажите, я не пастор. Пойди к пастору, скажи, почему ты уходишь. Но почему они не хотят к пастору приходить? Они прекрасно знают, что они проиграют. Один человек говорит, нет, к нему, он слишком хорошо знает Писание, и одному к нему идти опасно. Надо несколько человек и хорошо знающих Писание. А так опасно. То есть что, почему опасно? Вот почему это опасно? Один епископ говорит, он слишком хорошо знает Писание, он очень опасен, его надо отлучить. То есть нам нужно просто иметь больше невежд, чтобы они не знали Писание. Я наоборот пытаюсь, чтобы люди изучали Писание, чтобы они знали Писание. Если вы знаете Писание, вы отразите любую ложь, любую атаку врага. Вы не будете выслушать, потому что написано. Вы не слушаете сами, написано. Закрывайте ухо от проклятия, когда слышите проклятие. Потому что оно будет работать. Оно будет работать. Я по себе знаю, как оно работает. Если я не запретил человеку поносить моего брата, то обязательно это слово работает. Раз вдруг эта личность у меня становится какой-то... Вы знаете, начал мне один человек Варлама поносить. Он такой гордый, надменный. И мы стали молиться там. Надменности столько, гордости. Да никакой там надменности, никакой гордости. Ничего, но... Я не сказал этому человеку сразу, да запретит тебе Господь. Я просто его выслушал. Он пришел ко мне сюда и начал поносить его. И я посмотрел, как эта грязь сразу внутри, неприятно. И я сказал, Господи, я благодарю Тебя. Я знаю, сколько святых именно вот так вот покрывается грязью. И потом они испытают великую славу, эти святые, которых покрывают грязью. Я видел этого молодого человека, согбенного под ответственностью и ношей. А эти люди даже не знали, что такое ответственность. Они не знают, стремясь к власти, не знают, что такое ответственность. Только тот ее познает, на кого Бог ее возлагает. Иногда они метутся из-за тщеславия. Но здесь не вопрос о тщеславии. Если Бог положил на сердце человеку свою тяжесть, свое бремя, человек не находит покоя, он мучается, страдает, не спит ночи. Он хотел бы заснуть, но не может. А те спокойно ложатся и спят. Как только еще один ключ от склада добавился, то так и все, так и засыпает с таким умиротворением. Все, теперь еще больше можно будет набивать чрево лучшими деликатесами и обеспечить все свое окружение. То есть вот к чему люди стремятся. Но Дух Святой здесь показывает, что в эти последние дни жатвы начнется моровая язва по причине того, что оправдание будет проповедано неправедными устами, людьми, которые вышли на арену и присвоили себе право быть миссионерами, служителями и так далее. Бог их не посылал. Они думают, для того, чтобы быть посланным, нужно закончить миссионерскую школу. Надо быть в церкви. Церковь является миссионеркой. Никакое миссионерское общество вне церкви не есть миссионерское общество. Это есть лжемиссионерское общество. Только церковь Иисуса Христа является миссионеркой. Только она может создавать миссионерские общества. И только она может посылать людей на миссионерскую деятельность. Любая деятельность будет осуждена Богом вне его правил. Хоть какой вы будете иметь успех. Любая деятельность вне церкви будет осуждена. Люди создают сами свои церкви, независимые. Если Бог создает независимое движение, Он создает его в церкви. Младенец мужского пола родился не где-то, а родился из этой утробы в церкви. И жена кричала от боли и мук, пока он рождался, но когда он родился, крики перестали. Пришла радость. Настоящее племя Христово, рожденное для восхищения, оно принесет радость и отдохновение при своем уходе. Оно не будет проклинать святых, которые их гонят. Наоборот, они гонят, потому что кричат, они ничего не понимают, многие из них. Но сколько сегодня зла, сколько сегодня всевозможных этих лжеучений. Чувствуешь его сразу по духу. Никогда не смотрите только на то, что люди говорят. Обращайте внимание на ваш дух. Обязательно в духе тоже что-то будет происходить. Потому что сегодня говорит правду сатана для того, чтобы завтра сказать немножко неправды и увлечь вас. Для того, чтобы знать правду, нужно знать Писание, нужно знать учение. Если вы знаете учение, вас невозможно просто увлечь. Но если вы нарушаете учение, хотя и знаете его, и нарушаете, тогда вас можно увлечь. Ваши глаза закрываются, слух притупляется, и вдруг вам Дух начинает говорить, что вы необыкновенная личность, вы призванная Богом личность, вас долго так не замечали, и вот, наконец, так как вас не замечали, я вывожу вас. Когда Бог выводит, Он выводит это через церковь и делает это в церкви. Он не делает это вне церкви. Я знал этот принцип и это правило, поэтому я думал, никогда этого невозможно в моем случае. Однако Бог сделал чудо и прямо в церкви воздвиг меня. Он не воздвигал меня вне церкви. Он воздвиг меня прямо в демократической структуре, которая была, и эта же демократическая структура выдвинула. То есть она не выдвигала, она просто признала, согласилась. Все было по Писанию. И я знал, что другого пути нет. Несмотря на то, что у меня были откровения, у меня были знания, у меня был опыт. И тем не менее я боялся выходить на служение. До тех пор, пока Дух Святой явно не заговорил обстоятельствами моей жизни, во мне самом и в церкви, которая должна была признать. Но сегодня, когда человек говорит, я получил откровение, Бог дал мне откровение, или Бог дал кому-то откровение. Извините, Бог никогда таких вещей не делает. Бог какому-то пастору где-то дал откровение, что вот вы являетесь пастором. Нет, Бог даст в этой церкви, где вы есть откровение, что вы апостол. Если Бог дал апостолу Павлу быть апостолом, Он дал ему в церкви. Дух Святой прямо в этой церкви заговорил, отделите мне Варнаву и Савла. И прямо в этой церкви отделили, но не отделяли этого Варнаву и Савла, у которого не было опыта. Это были пророки и учители, это были вожди церкви. Он отделил вождей для миссионерской деятельности. А здесь не поймешь, кого на миссионерскую деятельность определяют. Младенец, который только что родился, его определяют сразу на миссионерскую деятельность. Иди и проповедуй. А те, которые имеют опыт, они сидят, они боятся, они говорят, нет, Бог меня не посылал. А тот говорит, я чувствую, Бог меня послал. И понимаете, откровения же есть. Точно такие вот, как вы говорите, и у меня были. Нет, если были бы точно такие один к одному, то было бы точно такое служение один к одному. Но коль там процветал грех, то это не было один к одному. Это было оправдание, но возбужденное снизу от дьявола. Как вот здесь и восстал сатана, и он возбудил делать исчислением. Он возбудил сегодня проповедовать многих об оправдании. Потому что церковь полностью, она соскучилась за этим, она жаждет оправдания. Нужно научить ее, чтобы она исповедовала своими устами каждый день, что я оправдан, я оправдана. Я искуплен от суетной жизни, я оправдан, я имею здоровье во Иисусе Христе, я все имею в нем. Но все должно проходить через личные уста каждого отдельного человека. И тогда Дух Святой приведет нас к победе. Я сегодня буду заканчивать на этой главе, и следующий разбор будет это третья книга Царств. Сейчас вставший споем одну из наших песен. Такой вопрос. Почему после покаяния Давида Бог все-таки наказал его? Чем отличается это покаяние от покаяния за Урию, когда Бог простил сразу? И в поступке с Урией и в этом Бог одинаково помиловал Давида, потому что там Бог простил, сказав, что ты не умрешь смертью. Но Давид потерпел наказание, он сказал, ты не умрешь, но то, что ты сделал тайно, я сделаю явно, пред всем солнцем. И Авессалом насиловал 10 жен Давида пред всем Израилем в поступке за Урию. Но он сказал Давиду, ты не умрешь. Так и здесь, лично сам Давид не умер, и Бог простил его. Но наказание, которое было, оно все-таки прошло. С одной стороны, это полоса Ветхого Завета, где любое наказание, то есть любой грех обязательно должен был быть наказанным. Не существует такого греха, который мог бы остаться без наказания, возмездие за грех – смерть. А дар Божий во Христе – жизнь вечная. Существует только одно оправдание в данной ситуации. Почему Бог не сохранил Давида после покаяния совершенно и наказание бы убрал? Только одно, что во времена Давида действовала кровь тельцов и козлов. А сейчас действует кровь Агнца, то есть Иисуса Христа. И так как кровь тельцов и козлов не была совершенной, но там был прообраз крови только Христа, так как это не была сама кровь Иисуса, а только прообразно там была кровь Иисуса, поэтому наказание оставалось, но смерти человек не предавался. В данной же ситуации по благодати человек лишается даже и наказания. Грехов их и беззаконий не вспомяну более. Я заключаю Новый Завет, и на основании Нового Завета крови Христа человек не несет последствия после покаяния за свои поступки. То есть сатана иногда говорит вам, вы заслужили и вы должны нести. Люди ко мне приходят и говорят, это последствия моего греха. Я говорю, вам грех прощен? Да. Так какие могут быть последствия? Под благодатью после прощения никаких последствий не бывает. Это не последствия. Нужно искать, почему проклятие просачивается в вашу жизнь. Есть другие пути, нужно найти и перекрыть их. Но под благодатью, по крови Иисуса Христа, после прощения не бывает наказания. Потому что оно все исполнилось в личности Иисуса Христа, на самом Христе. Так как Давид был прообразом личности, то он должен был испытывать наказание на себе. Пусть он сам не испытывал его смерти, но народ израильский испытывал смерть. А для Давида это было равносильно его смерти. Он говорил, лучше, чтобы я и дом мой погибли, нежели погибают овцы. Он был настоящий пастор, на нем лежало настоящее бремя, и он готов был положить душу свою за свою ошибку, только чтобы овцы были сохранены. Вот почему, то есть, был Давид наказан таким путем, сам остался жить, но в случае с Урией и одинаково, что с Урией, что в этом положении Бог простил Давида, но оставил наказание. Второй вопрос тоже соответствует данному месту, которое мы разбирали. Пастор Аркадий, прообразом кого является Орна и Ивусеянин? Ивусей – это жители Иерусалима, иерусалимляне. То есть потом город Ивусеев стал называться Иерусалимом. Это коренной житель Иерусалима, который полностью принял Бога Израилева. Это хананейские народы, и этот народ был очень сильным народом, сильнейшим народом, которого Израиль никак не мог взять. Он был в центре Иерусалима. Этот город был назначен Богом быть центром, невестой, и здесь окопался враг. И здесь показан именно человек коренной, который от этого корня, но который принял полностью все положение, принял обрезание, принял Бога Израилева, и поэтому он прообраз является коренного человека, то есть которого сатана пытался взять. Вы знаете, что хотя евреи сами по себе Божий народ, но у Бога нет национальности, у Бога все его люди. Мелхиседек был из хананейских народов, но он был выше Авраама. Бог хотел показать, что подлинное место, которое принадлежало, это принадлежало иевусеям, и Бог на них смотрел, как на народ нормально, если они принимают его. И поэтому церковь Иисуса Христа, он хочет показать, кто она такая. Кто такая церковь Иисуса Христа? Она именно вот отсюда, иевусеи. То есть они приняли. Вначале они были в таких крепких руках врага, что являлись противниками Бога и противниками всякой истины. Павел говорит, посмотрите, кто вы. Но вот он отдает и говорит, я отдаю все. Это место принадлежало ему по праву. И Бог воспользовался этим местом. Сегодня это место, которое, то есть мой Иерусалим, мой дом, потому что мы, Иерусалим, это где живет Бог, теперь дом его мы. И если раньше этот дом принадлежал дьяволу, и мы, написано, делали всякие грехи с ненасытимостью, то теперь точно так же предадим наши члены в орудие праведности. Орна стал тем человеком, который отдал себя Богу, отдал свое место Богу. Поэтому он является прообразом невесты Иисуса Христа. Уважаемый пастор, что значит слово «бесчувствие»? В данном случае к Ефесянам 4:19. «Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству». Здесь говорится, нужно выше прочитать, 17 стихом. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Дошедшие до бесчувствия – это когда совесть больше не осуждает. То есть это такой оборот речи, где совесть сгорает. Вы знаете, что у любого грешника, мирского человека, все равно есть совесть. И делая зло, совесть его осуждает. Делая добро, совесть его оправдывает. И поэтому они будут судиться по совести. Но здесь написано, что делая зло, они доходят до бесчувствия, где совесть сгорает и больше не осуждает. И Слово Божие говорит, мы не так познали Христа. Мы познали так, чтобы совесть наша была окроплена, очищена, и чтобы мы могли его славить. Вопросы кончились. Здесь есть несколько записок о молитве за святых. И я попрошу сейчас всех встать, и мы провозгласим нашу неизвестность.